Глава 7. На следующее утро, когда мы вошли с Димкой в класс, нас встретила веселая нарядная толпа. Не класс, а клумбы с цветами. Все были готовы к путешествию, только одна Миронова, как всегда, была в школьной форме. Когда появилась Маргарита, то все девчонки ей захлопали, потому что она была в новом красивом-красивом розовом платье с красным цветком. Она же уезжала на свадьбу. Но Маргарита не обратила никакого внимания на наши восторги. Я увидела ее лицо и испугалась. Посмотрела на Димку, вижу, и он испугался. Ну, подумала, сейчас нам влетит за вчерашнее. И отгадала. Маргарита держала в руке листок бумаги, который оказался приказом директора. Ты знаешь, что там было написано? За сознательный срыв урока учащимся 6 класса в первой четверти снизить оценку по дисциплине. Классному руководителю Маргарите Ивановне Кузьминой объявить выговор. Довести обо всем случившемся до сведения родителей учащихся. Вот что там было написано. А мы сидели разряженные в пух и прах. Мы же собирались в Москву. Проходы между партами были заставлены чемоданами, а на учительском столе возвышалась копилка. Мы мечтали разбить ее при Маргарите, чтобы взять эти деньги с собой на веселье. И тут мы услышали, что во двор въехали автобусы, а в школе раздался продолжительный звонок. Это был сигнал к отъезду. Мы тоже сразу рванулись к своим чемоданам, а Маргарита как крикнула: «На места!» «А что вы так кричите?» — с вызовом спросила у Маргариты Миронова. И потом осадила ее так, как только она одна умела. «Мы же люди!» а не служебные собаки. Сразу стало тихо-тихо, но никто не садился обратно, а все стояли и ждали, что будет дальше. Маргарита буквально позеленела. Платье розовое, а сама зеленое. «Вы же еще обижаетесь?» — возмутилась она. «Ну что вы стоите? Я же сказала, садитесь по своим местам». Все поползли к партам, а я почему-то села на свой чемодан. И, конечно, упала вместе с ним, а следом другие чемоданы попадали. Грохот поднялся. «Без Сольцева не поясничай», — сказала Маргарита. «Не поможет».
«Я не поясничаю», — ответила я. «На самом деле я не поясничала. Просто испугалась ее крика. Когда на меня кричат, я обязательно что-нибудь не то сделаю. У меня всегда так». А все этажи уже взорвались, как бомба. И десятки ног стопотом неслись по коридору и лестницам. И десятки голосов радостно галдели, проносясь мимо наших дверей. Какой-то умник сунул голову в наш класс и завопил. «Чего вы сидите?» И исчез. Рыжий не выдержал. «Маргарита Ивановна, мы на автобус не опоздаем?» Он так вежливо у нее спросил. «Не опоздаете», — ответила Маргарита. «Потому что вы никуда не поедете». Вот тут, можно сказать, все окаменели. «Мы не едем в Москву?» Этого никто не ожидал.
«Как
не поедем?» заикаясь, спросил Рыжий. Он был в ужасе.
«Вы уже повеселились», — сказала Маргарита. «На неуд по дисциплине». Попов вскочил и схватил 2 чемодана, свой и Шмаковый. «А мы, — говорит, — в кино не ходили. Мы со Шмаковой ни при чем». «Но и на урок вы не явились, так что никто никуда не поедет». А Попов стоял с чемоданами, и вид у него был дурацкий. «Поставь чемоданы», — приказала Шмакова. И вот в это время вдруг раздался смех. Все вздрогнули. «Кто это смеется в такой момент? Что за сумасшедший?»
«А это Васильев, наш чудик».
«А ты чего веселишься?» — спросила Маргарита.
«Я догадался. Вы нас просто пугаете».
«Я пугаю?» — удивилась Маргарита. «С чего ты взял?»
«А почему вы тогда в новом платье?» — спросил Васильев и засмеялся от собственной догадливости.
«Я вижу, он хороший парень твой, Васильев», — заметил Николай Николаевич.
«Он прихлебатель Лохматовой и железной кнопки. Вот он кто. Ходит за ними тенью. Не перебивай меня. Сам дальше увидишь, какой он хороший. Все они такие хорошие, прямо золотые. Ты увидишь. Ты лучше слушай, слушай». Значит, когда этот чудик сказал Маргарите, что она шутит, то она ему ответила, что вовсе не шутит. «С чего это ты взял, мол, дурачок такой этакий? Я, — говорит, — в новом платье, потому что я еду в Москву. Это вы не едете».
У Васильева вытянулось лицо. «Это нечестно», — сказал он. «Директор объявил выговор вам и нам. А теперь вы едете, а мы нет. Мы же вместе собирались». А Маргарита как стала возмущаться. «Ты на самом деле так думаешь, Васильев, или прикидываешься?»
«На самом деле».
«Ну, тогда я тебе все объясню», — с угрозой произнесла Маргарита. «Я в кино не убегала, а пострадала из-за вас. Получила выговор. Вполне достаточно для меня. Я должна была раньше уехать в Москву, имела полное право, а я отложила свой отъезд».
Маргарита возмущалась, и от этого из зеленой стала розовой под цвет платья. «А из-за чего я отложила свой отъезд? Из-за вас. Чтобы поставить вам 3-4 лишние пятерки, чтобы доказать, какой у меня необыкновенный класс. В Москве, — говорит, — на меня обиделись». Ну, нам-то всем было понятно, кому она звонила и кто на нее обиделся. Жених. Она с этим женихом прямо обалдела. В день по 100 раз про него вспоминала, даже когда не надо. Жених, жених. И тут, когда Маргарита сказала про жениха и про пятерки, железная кнопка вскочила, сама побледнела, но спокойным-спокойным голосом, ленивым таким, объявила: «Нам не нужны ваши лишние пятерки, так что вы зря не уехали, и на вас бы тогда никто не обиделся».
Представляешь?
Миронова кому хочешь все что угодно может сказать, если думает, что она права. Маргарита от ее слов обалдела. У нее чуть глаза не повисли на ниточках. Она прямо заикой стала. «Как же вам, — говорит, — не стыдно?»
«А чего нам стыдиться? — вставил Валька. — Мы ничего не украли».
Маргарита еще больше обалдела. «Ты что же думаешь, что надо стыдиться только воровства?»
«А чего же еще? — Валька засмеялся. — У нас все в законе».
«Тогда, может быть, вы в кино сбежали нарочно, чтобы подвести меня?» — в ужасе спросила Маргарита.
«Конечно! Мы нарочно!»
Они кричали эти слова, и им совсем не было жалко Маргариты. Они как с цепи сорвались. Это они от обиды на Маргариту и на себя, что оказались дураками, променяли Москву на кино. А Димка вертелся волчком, подбегал то к одному, то к другому, стараясь заткнуть ребятам рты. Прямо летал по классу. А ребята орали хором:
«Мы в Москву не хотим! Нам бы двоек побольше!»
«Вот какие вы, оказывается, — сказала Маргарита. — Тогда мне с вами больше не о чем говорить». И пошла к выходу. «Маргарита Ивановна, постойте!» Димка пытался ее остановить. «Они же шутят!» Он суетился возле нее, забегая вперед. «Мы же работали! В Москву, на свои деньги! Я сейчас к директору, он нас простит! Честное слово, мы больше не будем! Маргарита Ивановна, можно я к директору?» Он прижался спиной к двери и не выпускал ее. «Вы же нас потом сможете наказать, Маргарита Ивановна!»
«Пусти, Сомов», — приказала Маргарита. «Ты поздно спохватился».
«А что же нам делать с копилкой?» — спросил Димка. Маргарита крутнулась на каблуках, медленно вернулась, взяла копилку в руки, подняла высоко над головой и... грохнула об пол. «Представляешь? Но это было как извержение вулкана или как землетрясение. Лично у меня пол под ногами заходил ходуном. До сих пор мы еще на что-то надеялись, вроде чудика Васильева, а тут поняли, не видать нам Москвы как своих ушей».
«Можете теперь ходить в кино хоть каждый день», — сказала Маргарита и удалилась. Все сидели тихо, но как только дверь захлопнулась, бросились к разбитой копилке. И началось.
«Давайте ей назло разделим деньги и погуляем», — крикнул Валька. А чудик Васильев еще хотел их остановить. Лохматый оттолкнул его и приказал: «Дели Шмакова». Шмакова собрала все деньги, перенесла их на стол и стала считать. «Ух, заработали!» — Валька сглотнул слюну. Точно перед ним были не деньги, а вкусная еда. А Димка вдруг сорвался с места, как бешеный, и стал всех отталкивать. «Не трогайте! Я сейчас эти деньги сам соберу и достану новую копилку!» Он хватал деньги, рассовывал их по карманам, а сам говорил, говорил: «Мы еще заработаем и махнем в Москву на зимние!» А Валька вцепился в него и завопил, что эти деньги общие, что Димка всех грабит. Ну, тут на помощь Вальке бросились Лохматый и Рыжий. Они скрутили Димке руки, влезли в его карманы и вытащили деньги. А он, такой бедненький, бился у них в руках, изворачивался, выкручивался. Потом они его отпустили.
«Дели Шмакова», — приказал Лохматый.
«Шмакова, не надо!
Димка еле переводил дух. «Не слушай Лохматова!»
«Не командуй, Димочка!» — ласково пропела Шмакова. «Я же тебе не Бессольцева!»
А сама косилась на Димку, но нарочно подразнивала его, ласково напевая.
«Что же ты не дерешься? Не отстаиваешь свои принципы? Ты же у нас честный и решительный! Ах ты, Димочка, Димочка! Командир ты наш главный! Откомандовался!»
«Я же тебе говорила, что она настоящая лиса, поет сладким голосом, будто колыбельную, будто укачивает тебя своей лаской, а сама под дых бьет. И Димку она совсем убила. Он сидел, как побитая собака. Мне его было жалко». А Шмакова тем временем считала деньги, шевелила губами, точно листья шелестели по траве. Нос у нее удлинился, она и носом помогала себе считать. Только один раз отвлеклась, когда краем глаза увидела, что Валька стащил рублевку и спрятал в карман. Тут она закричала не своим голосом, что Валька прикарманила рублевку. Лохматый схватил Вальку за шиворот, тот сразу вернул деньги и сделал вид, что обиделся, что, мол, они не поняли его шутки.
«Не на такую напал! Знаем мы твои шутки!» Зло отрезала Шмакова и снова радостно запела. «Все, чин-чином, как в кассе, по 23 ре».
На учительском столе лежало 36 стопок денег по числу ребят в нашем классе.
«Ну что же вы, работнички, рты раскрыли? Налетайте!» Шмакова аккуратно подцепила одну стопочку. «Прикоплю еще и куплю голубую куртку. Я в нашем универмаге видела. Обалденная!»
За Шмаковой деньги схватил Валька и тут же пересчитал.
«Не доверяешь?» — усмехнулась Шмакова. «Деньги счет любят», — ответил Валька.
Потом стали брать другие. Одни хватали, другие брали небрежно, третьи пересчитывали. Лохматый взял две стопки и одну отнес Миродовой. На столе остались Димкины деньги и мои.
«А вам что, деньги не нужны?» — спросила Шмакова. «Они бессребреники», — хихикнул Валька.
Димка стоял рядом со мной, и я чувствовала, как его бил озноб. Он рванулся к столу, схватил свои деньги и заорал. «Жмоты несчастные! Подавитесь этими деньгами!» Он подскочил к Вальке. «На тебе, на!» И стал совать ему свои деньги. Я обрадовалась, что он снова храбрый, и тоже закричала. «И мои отдай!» Метнулась за деньгами и сунула их Димке. А он совал Вальке эти деньги, а они падали на пол и рассыпались, потому что Валька испуганно отступал от него, отталкивал его руки и твердил: «Да отстань ты от меня, псих!» Васильев крикнул, что пусть все деньги вернут Димке, и что, правда, можно поехать в Москву зимой.
«Правильно, ребята!» — подхватил Димка. «Сваливай сюда деньги!»
И он подобрал деньги с пола и сыпал их обратно на учительский стол. А я от него зарядилась храбростью, как электричеством. Меня прямо распирало от гордости за Димку. Все-таки большинство ребят по-прежнему его уважали. Я подумала, что сейчас самое время рассказать про Маргариту. Он ей все выложил не от трусости, а от того, что был за правду. И я теперь тоже носилась по классу, подскакивала к ребятам и говорила: «Давайте деньги, давайте, возвращайте». И кое-кто мне уже вернул, но я не успела даже положить их на учительский стол, потому что тут нас подкосила железная кнопка.
«Надоело, Сомов», — сказала она. «Ну что ты все болтаешь языком, болтаешь? А надо узнать главное».
«Вы слышали, ребята, что она сказала?» У Димки еще блестели глаза. «Я болтаю. Я предлагаю заработать побольше денег и поехать на зимние каникулы в Москву. А она называет это болтовней». Он подошел к Мироновой. «Ну скажи нам тогда ты, дорогая железная кнопка, если я болтаю, то что же ты считаешь главным?»
Он склонился к ней и приложил к уху ладонь, мол, «плохо вас расслышал, повторите». И я тоже повторяла вслед за ним каждое его движение и слово.
«Ну, скажи нам тогда ты, дорогая железная кнопка, что же ты считаешь главным?» И приложила ладонь к уху.
Но нам с Димкой наши остроумия, находчивость не помогли. Мы не испугали железную кнопку.
«Она не я. Она сама кого хочешь испугает. Она мне нравится, только она очень беспощадная».
«Ребята!» — крикнула железная кнопка, не обращая на нас внимания. «Знаете, что главное?»
«Я поняла. Кто-то донес Маргарите, что стерли ее надпись на доске. Так что, выходит, нас предали».
Она умная железная кнопка догадалась.
А я, когда услышала ее слова «нас предали», закачалась. Меня как обухом по голове стукнуло. Посмотрела на Димку, хотела ему крикнуть: «Ну, чего же ты молчишь? Потом поздно будет». А у самой от страха язык окостенел. И Димка, вижу, сник. И блеск у него в глазах пропал. И храбрость куда-то улетучилась. Вот так железная кнопка взяла Димку на зубок и перекусила. Ну, тут и началось. Все ребята стали кричать. Они вопили, как сумасшедшие. «Ну, мы его! Найдем предателя! Среди нас окопался гад!» «Тихо!» — заорал Лохматый. «Выходит, кто-то из наших наклепал Маргарите?» «Выходит», — ответила Миронова. «А кто?» — спросил Лохматый. Стало тихо. «Кто предал?» «Кто же предал?» — думали ребята, поглядывая друг на друга. Это для них была тайна, им во что бы то ни стало хотелось ее узнать. Теперь они были все заодно, и получалось, что все против нас. Они смотрели в рот железной кнопки, что она скажет дальше. Железная кнопка подозрительно осматривала нас, искала предателя. Глаза у нее были въедливые-въедливые, медленно двигались по нашим лицам. Она еще не добралась до нас с Димкой, а я уже дрожала от страха, потому что железная кнопка прожигала насквозь. А когда она посмотрела на Димку, то сказала странным голосом, растягивая слова: «Димка, а ты же возвращался!» На меня эта ее манера растягивать слова плохо действовала. Я сидела ни жива, ни мертва. Нашу парту окружили несколько человек во главе с Мироновой, и по классу пошел шорох, что, конечно же, Димка возвращался за копилкой. «Точно!» — Лохматый схватил Димку за грудки. «Ты возвращался! А ну, признавайся! Нарвался ты на Маргариту и все ей выложил!» «Он же у нас чистенький!» — крикнул Валька. «У него совесть есть, мог и признаться. А ведь главное не совесть, а сила!» Лохматый занес над Димкой здоровенный кулак. «Я вот тебя как стукну в лоб, ноги отлетят!» «Ой-ой-ой!» — пропела Шмакова. «А он испугался!» «Ребята, а наш храбрый Димочка испугался! Вот номер!» И затряслась от смеха. А Димка и правда испугался. И я тоже испугалась. Он вырвался. «Да отстаньте, мол, с вашими глупостями!» Хотя это были уже не глупости. «Ребята, Димка что-то утаивает!» — закричал Валька. «Это же факт! Утаивает! Смотрите, смотрите, у него глаза бегают!» Он захохотал. «Бегают! Ох, бегают! Отвяжитесь! Надоели придурки!» Вдруг каким-то чужим голосом выкрикнул Димка. «Из-за вас в Москву не попали! Даешь кино, даешь кино! Вот вам ваше кино боком и вышло!» Димка растолкал кольцо ребят и пошел к выходу. Я за ним. А железная кнопка так ехидно-ехидно, небрежно-небрежно, с легкой улыбочкой бросила нам вслед. «А я знаю, кто предатель». Мы с Димкой остановились, как вкопанные, прямо приросли к месту. Куда нам теперь было бежать, если железная кнопка все знала? С разных сторон понеслось. «Кто предатель? Да кто?» Каждому охота было поскорее узнать его имя. Раззадорились, жаждали мести. С другой стороны, они были правы. Разве кто-нибудь любит предателей? Их никто не любит, никто. Их все презирают. Лохматый подскочил к Мироновой. «Говори, кто он?» «Ну, решила я, сейчас железная кнопка бабахнет про Димку. Ну, думаю, теперь мы пропали. Ну, теперь они разорвут нас на мелкие кусочки». Заметалась я, засуетилась, хотела спрятаться за Димку, посмотрела на него и не узнала. Прямо передо мной стоял какой-то зеленый лунатик. Глаза у него из синих стали белыми. «Не веришь?» — Ленка посмотрела на Николая Николаевича. «Думаешь, не бывает белых глаз?» «Но они были белыми, точно!» И жалкая улыбочка ползала у него по губам вроде моей. И у меня в ответ губы поползли к ушам. Хорошенькая получилась парочка. Тут меня как молнией ударило, прямо пронзило. Я догадалась, что Димку перевернуло так от страха. Говорят же, на нем лица не было от страха. Так вот, на Димке не было лица. Маргарите-то он все сказал. Он перед нею был герой, а теперь испугался. а я за него еще хотела спрятаться. Но когда поняла, что ему страшно, что он погибал на моих глазах, то я вдруг сразу перестала бояться. Почувствовала, что ничего не боюсь. Взяла его руку в свою и крепко сжала. Но чтобы он знал, что он в этом мире не один. И мне показалось, он понял это и вроде бы кивнул мне. И тут я увидела, что у него глаза снова выкрасились в синий цвет. Я обрадовалась, решила, что это из-за меня, из-за того, что я взяла его за руку. А тем временем все ждали, что будет дальше. Только железная кнопка не спешила открывать нам свою тайну. Она важно и таинственно молчала. «Ну, Миронова, не тяни!» — простонал Рыжий.
«Дедушка», — сказала Ленка, — «а знаешь, я бы никогда не тянула так время, как железная кнопка, если бы знала про кого-нибудь страшную тайну. А может, ее поэтому и прозвали Железной?»
Это собственное открытие заставило Ленку замолчать, она о чем-то задумалась. Николай Николаевич улыбнулся, чтобы как-то хотя бы улыбкой смягчить тревожное состояние Ленкиной души. Но она не ответила на его улыбку, не приняла ее. Она была там, вся в этой истории, которая так заставила ее страдать и которая до сих пор еще была неясна ее дедушке.
«А ты...» — Ленка резко повернулась к нему всем корпусом. «Ты бы тянул время, если бы знал про кого-нибудь страшную тайну».
«Я бы не тянул», — строго ответил Николай Николаевич. «Никогда». Зачем зря мучить людей? Зачем над ними издеваться и выворачивать и без того слабые их души наизнанку, если они даже виноваты? Можно презреть, наказать, помочь, но мучить нехорошо, стыдно, нельзя. Это ожесточает человека. Надо быть милосердным.
«Милосердным?» — спросила Ленка. Она задумалась над значением этого слова.
«Знаешь, что такое милосердный?» — продолжал Николай Николаевич. «Это человек, у которого милое сердце. Доброе, значит». «А железная кнопка тянула, тянула, тянула», — сказала Ленка. «Дадим, — говорит ему, — 3 минуты на размышление». И посмотрела на часы.
«Одна минута прошла», — счастливым голосом пропела Шмакова.
Жуткая тишина сопровождала эти 3 минуты, это ожидание. Только иногда кто-то вскрикивал или хихикал, и все в страхе поглядывали друг на дружку, пытаясь заранее отгадать, кто же предатель.
«Не сознается? Ему же хуже будет!» — зловеще произнесла Миронова. «Ну?»
Она крикнула, как кнутом стеганула. «Ну же! Сознавайся, предатель! Сознаешься, тебе же самому лучше и легче будет!» «Попов», — приказала Шмакова, — «встань у дверей, а то он еще сбежит».
Она почему-то засмеялась. Попов пересек класс и, радостно ухмыляясь, стал позади нас.
2 минуты!»
— почти не разжимая губ, выдавила Миронова. Я посмотрела на Димку, он стоял как вкопанный.
«Димка!»
— в ужасе прошептала я, чтобы подтолкнуть его. Мне хотелось заорать на него страшным голосом, ударить, чтобы сдвинуть с места, заставить признаться раньше, чем железная кнопка назовет его имя.
3!
— прозвенел голос Мироновой. 3, 3, 3! — гудело в моей голове. У меня все поплыло перед глазами, я бы грохнулась, если бы Попов не подхватил меня. А когда я пришла в себя, то поняла, что Димка не успел еще сознаться, потому что он по-прежнему стоял рядом со мной, и никто не обращал на нас никакого внимания. «Ну!» — Лохматый рванулся к Мироновой. Он хотел побыстрее схватить предателя. «Кто же он?» А Миронова снова тянула время. И тут Димка, наконец, еле слышно прошептал.
«Ребята!»
Его услышала только Шмакова.
«Что, ребята?» Шмакова подскочила к Димке. «Тихо! Сомов хочет нам что-то сообщить. Говори, Димочка!» — сладким голосом пропела она. «Говори!»
Но в это время железная кнопка, не обратив внимания на Димку, произнесла фразу, которая сразу изменила всю обстановку.
«Подходите ко мне по очереди!» — приказала она. «Я буду проверять ваши пульсы!» — и угрожающе добавила. «Посмотрим, как сейчас бьется пульс у предателя!»
Все недоуменно переглянулись,
у многих разочарованно вытянулись лица. Они готовы были схватить предателя, они жаждали мести, а тут какой-то пульс.
— Так ты не знаешь его? — хриплым голосом спросил Димка.
Я увидела, как он обрадовался. Он рассмеялся, бедненький, от радости, что железная кнопка, оказывается, ничего не знала, что он получил отсрочку.
— А может быть, кто-нибудь другой его знает, — ухмыляясь, сказал Попов. — И другой тоже не знает, дорогой мой попик, — сказала Шмакова, — и мы не будем торопиться.
Она почти танцевала между рядами парт и пела.
«Мы все-все постепенно узнаем, и как его зовут, и что он сказал Маргарите, и зачем он это сделал».
«Подходите ко мне по очереди», — сказала железная кнопка. Первым к железной кнопке подошел Васильев. «Проверяй», — он протянул Мироновой руку. «Посмотрим, что у тебя получится». Миронова стала считать пульс у Васильева, а все остальные молча следили за ними, готовые по первому сигналу железной кнопки броситься на того, у кого пульс будет биться слишком быстро.
«Нормальный», — сказала наконец Миронова. «Следующий».
Ребята один за другим подходили к железной кнопке, а она считала у них пульсы и говорила «нормальный», «следующий», и все больше было тех, кто прошел проверку, и все меньше, кому осталось ее пройти. Потом, после Шмаковой, железная кнопка начала считать пульс у Попова, и на очереди остались только двое — Димка и я. Но тут железная кнопка отбросила руку Попова, вскочила, щеки у нее снова заолели и объявила «пульс 100!» «Пульс 100! Пульс 100! Пульс 100!» — понеслось по рядам.
«А сколько надо?» — спросил Лохматый.
70!
Железная кнопка победно оглядела класс.
«Попался, голубчик!»
«Ну, гадина!»
— Лохматый схватил Попова и выкрутил ему руки.
«Точно, это он!» — заорал Рыжий и бросился к Лохматому на помощь. «Они же в кино со Шмаковой не ходили и в Москву хотели уехать вдвоем!»
Ребята окружили Попова, и со всех сторон понеслось.
«Ну и попик, ну и верзила, ну и раб! Дать ему по носу! Да отстаньте вы от Попова!» —
вдруг совершенно спокойно сказал Димка. А я решила... Наконец он все скажет. Я снова задрожала от страха. Все-таки сознаваться страшно, хотя и надо. Но я раньше времени задрожала. Он и не думал сознаваться. Он сказал, какая разница, Попов это сделал или не Попов. Все равно Маргарита бы узнала. И что во всем виноваты мы сами, и нечего искать козла отпущения.
«Большая разница», — возмутилась железная кнопка. «За предательство знаешь, что бывает?»
А Димка развеселился. Он перестал бояться и совсем как прежде сказал: «Ах, ах, как страшно!»
«Попов, рассказывай!» — приказала железная кнопка, демонстративно отворачиваясь от Димки. «А что?» — Попов самодовольно хмыкнул и посмотрел на Шмакову. «И расскажу».
«Еще как расскажет!» — улыбнулась Шмакова. «Хотя кое-кому это и не понравится». Она притворно вздохнула. «Но что поделаешь? На всех не угодить!»
«Ребя!» — Попов сиял. «Ребя, что было?»
Он так многозначительно посмотрел на Димку, что можно было подумать, что он все знает. И я посмотрела на Димку, и снова меня как молнией пронзило. Его опять от страха всего перекорежило. Тогда я опять бросилась, очертя голову вперед, чтобы помочь ему. «Послушайте!» — закричала я. «Послушайте меня!»
«В чем дело?» — возмутилась железная кнопка. «Что ты нам мешаешь?»
«Ну почему же мешает?» — вмешалась Шмакова. «А может быть, она скажет что-нибудь по делу? Говори, Бессольцева, мы ждем с нетерпением».
«Ребята», — сказала я, — «это...» Я уставилась на Димку, сверлила его глазами, чтобы он понял, что ему уже пора сознаваться, что больше нет ни одной свободной секунды. Но он снова промолчал, он как будто не замечал моих взглядов. «Это...» Я решилась сама назвать его имя, раз он не мог. «Сделал...» Я замолчала, хотя понимала, что для отступления уже все дороги отрезаны. Но у меня дыхание перехватило. Никак я не могла назвать Димкино имя.
«Ты что замолчала?» — насела на меня Шмакова. Она стояла передо мной в торжественной величественной позе, сложив руки на груди. «Ну говори же, говори, кто это сделал, по-твоему?»
«Дедушка...» Посмотрела я на Шмакову и поняла.
Вот кто обрадуется, когда узнает про Димку. И вдруг я почему-то улыбнулась и сказала совсем не то, что собиралась. Это сделала я.
«Ах, вот в чем дело», — сказал Николай Николаевич и как-то весь преобразился. «Значит, Ленка всю вину взяла на себя, а он, старый леший, даже не подумал об этом. Кажется, она сможет прожить свою жизнь не хуже прочих Бессольцевых, ибо обладала теми чудными качествами характера, которые непременно требовали от нее участия в судьбах других людей и боли за них». Это открытие, так неожиданно посетившее Николая Николаевича, обрадовало его несказанно. Он встал и весело прошелся по комнате, напевая себе под нос, что случалось с ним крайне редко. «Что с тобой?» — не поняла Ленка. «Со мной?» — Николай Николаевич вполне радостно улыбнулся. «Со мной положительно ничего. Продолжай, пожалуйста, я внимательно слушаю тебя». Когда я первый раз произнесла, про то, что это сделала я, то многие не поверили своим ушам. Что это, мол, она мелит? А я посмотрела на Димку, улыбнулась и повторила громко: «Это сделала я, понятно, я». Да чего же у них стали смешные лица? Рыжий открыл варежку и забыл ее закрыть. «Ты?» — Шмакова выпучила на меня глаза, и следом за нею Попов тоже выпучил. Лохматый стукнул меня по спине. «Вот тебе для начала!» А Васильев почему-то перепугался. «Не может этого быть», — говорит. «Может, может», — закричала я. «Это я!» И зырк на Димку. Мне было интересно, когда же он сознается. Васильев наклонился ко мне и тихо прошептал. «Я догадался. Ты их разыгрываешь?» Я в ответ рассмеялась, и Васильев, вполне довольный, тоже рассмеялся. А железная кнопка сразу поверила. Она с жадностью посмотрела на меня. Потом лицо ее ожесточилось. Она не из тех, которые прощают. «Как же тебя угораздило, несчастная ты чучело?» — спросила она. «А так, угораздило», — весело ответила я. Побежала в медпункт, чтобы перевязать ногу, встретила Маргариту и все ей рассказала. А сама снова зырк на Димку. Он, кажется, уже успокоился, а меня это обрадовало. Значит, я снова помогла ему. Лохматый второй раз стукнул меня ребром ладони между лопаток, а я даже не вздрогнула. Васильев подмигнул мне и радостно завопил. «Во, смелая! Лохматый, она тебя не боится!» А я правда не испугалась. Что-то случилось со мной новое. Сама себя не узнавала, точно это была не я. Так вот, когда я созналась, то железная кнопка сразу взяла власть в свои руки, и все стали ей подчиняться. Она приказала закрыть двери. Валька схватил учительский стул, всунул в кольцо дверной ручки, хихикнул и радостно потер руки. «Ну, будет веселое дельце!» Мы сидели взаперти, вроде бы одни во всем мире. Там везде шла какая-то жизнь. Во дворе счастливчики собирались в Москву, а мы здесь сидели одни в четырех стенах. Видно было, что никто толком не знал, что делать со мной дальше. Первым нашелся Валька. Он понял, что меня надо бить, и швырнул в меня резинку. Она ударилась в стенку и вмазалась Попову в лицо. «А меня-то за что?» — завопил Попов. Все, конечно, засмеялись, весело получилось, целили в меня, а попали в бедного Попова. Ну и я тоже рассмеялась и Димке подмигнула, мол, «А ты, дурачок, чего же не веселишься?» Но Димка сидел мрачнее мрачного. Еще железная кнопка не пожелала веселиться. Она вскочила на парту. «Ребята, произошла страшная история. Среди нас появился предатель». Она обвела всех взглядом, щеки у нее покрылись румянцем возмущения. «Что мы будем с нею делать?» «Надо решать». А Васильев как завопит. «Сжечь ее на костре, да свершится гражданская казнь!» «Точно!» — обрадовался Рыжий. «Сжечь ее на костре!» Все снова рассмеялись, потому что Рыжий, когда кричал «Сжечь ее на костре», то корчил смешные рожи. И я тоже рассмеялась. Я оглянулась на Димку и показала ему, что мне совсем не страшно. Но железная кнопка опять не поддалась общему веселью. «Лохматый», — приказала она, — «выруби Рыжего, чтобы не кривлялся». Рыжий сам сразу сдался, он закричал. «Я как все. Я ей ничего не прощаю». Подлетел ко мне. «У, трепло!» «Ладно, Рыжий, потом будешь орать.
«А сейчас помолчи и забудь про свои дурацкие шутки», — сказала железная кнопка. «У нас серьезный разговор и серьезное дело».
«Знаешь, дедушка», — сказала Ленка, — «у Мироновой очень сильная воля. Я тогда снова подумала, не зря ее прозвали железной кнопкой, не зря».
«Так простим мы ее или не простим?» Глаза ее прямо испепеляли всех. И тут все заорали, кто что, «Не простим! Простим!» А я еще ничего не понимала и закричала, «Не прощайте! Не прощайте!» «Тихо!» — остановила всех железная кнопка. Миронова понимала, что все ждут, что же она скажет, и поэтому снова тянула по своей привычке, а потом с восторгом объявила «Бессольцевой бойкот!» И все дружно подхватили «Бойкот! Бойкот!» В это время кто-то дернул дверь из коридора, а потом застучал и закричал, чтобы мы немедленно открыли. Мы узнали голос Маргариты. Я испугалась, что она ворвется и выдаст Димку, а он еще сильнее меня испугался. На цыпочках подбежал к двери, приложил палец к губам, мол, «Все молчите!» Тут, конечно, мы притихли, и я, дурочка, тоже, как он, приложила палец к губам и вертела головой во все стороны, чтобы никто не издал ни шороха, ни звука. Маргарита стучала и стучала, «Немедленно откройте!» А Димка, бледный-бледный, ни кровинки в лице, стоял около дверей. Смотреть на него было невозможно, так он дрожал. А Маргарита не отставала. «Откройте! Откройте!» Железная кнопка подошла к Димке, оттолкнула его, открыла дверь, и перед нами появилась Маргарита. Она подозрительно спросила, «Какой еще бойкот? Что тут происходит?» Мы молчали. Но тут, на наше счастье, кто-то из коридора позвал, «Маргарита Ивановна, вас Москва вызывает!» Ну, а когда Маргариту вызывает Москва, она обо всем забывает. Она рассеянно посмотрела на нас, словно забыла, чего она так стучала и что ей надо, улыбнулась, махнула рукой и убежала. Железная кнопка невозмутимо закрыла дверь и спросила, обращаясь к классу, «Значит, Бессольцевой?» И ей дружно ответили, «Бойкот!» «Бойкот!» — крикнул Васильев, задыхаясь от смеха. «Никто, слышите? Ни один человек не должен с нею разговаривать», — требовала железная кнопка. «Пусть она почувствует наше всеобщее презрение. А тому, кто нарушит клятву, мы тоже объявим самый жестокий бойкот. Наш пароль — бойкот предателю». «Даешь бойкот!» — неслось с разных сторон. «Да здравствует справедливость!» «Ух, повеселимся, а, Сомов?» — затрещал Валька. «Погоняем твою подружку. Давай-давай, крикнем вместе. Бойкот чучелу!» — приставал он к Димке. «Чего ж ты не кричишь?» Димка криво усмехнулся и промолчал, а все кругом заволновались, засуетились. «Как же, Сомов против бойкота? Сомов отделился от всех, ай-яй-яй-яй-яй!» «Ты что, Димочка, правда против бойкота?» — спросила Шмакова. «Нехорошо идти против коллектива, неправильно!» Димка продолжал криво усмехаться, хотя ему было не до смеха. Валька понял, что Димка растерялся, что он засбоил и прилип к нему. «Ну, поднатужься, поднатужься, Сомик!» И хватал его руками, и тормошил, и восторженно ржал, понимая, что добивает Димку, и прыгал, и танцевал вокруг него. «Ну, давай же вместе! Бойкот чучелу!» Ему нравилось так выкрикивать, и он почти пел «Бойкот чучелу!» И наседал на Димку. Я не выдержала, мне жалко было Димку, и я крикнула Вальке прямо в лицо «Бойкот! Бойкот!» Валька от неожиданности перепугался и отскочил. «Ты что, ошалела? Орешь в ухо!» А внизу во дворе в это время разворачивалась своя жизнь. И в этой жизни наступил торжественный момент. Шоферы автобусов завели моторы. Этот гул достиг наших окон, и Шмакова закричала «Автобусы уходят!» Мы прилипли к окнам и с завистью смотрели на бурлящий школьный двор, перебрасываясь редкими словами по адресу отъезжающих. «Смотрите, Маргарита с цветами!» «Ох-ох-ох, довольная!» — сказала Шмакова. «Какая важная невеста!» «Заметила нас!» «Улыбайтесь ей! Улыбайтесь!» — приказала всем железная кнопка и сама тоже улыбнулась. «Сделаем ей ручкой!» Она помахала рукой Маргарите. «Пусть не думает старушка, что мы откинули копыта от переживаний!» «Уезжают!» — голос у Рыжего задрожал. «А мы...» В глазах у него стояли слезы.
«Машет нам наша соседка», — противно хохотнула Валька. «Хорошо бы ей плюнуть на голову. Она стоит, ей шмяк на макушке».
«Ну и подонок ты», — вдруг возмутился Лохматый.
«Почему подонок?» — ответил Валька. «А что она с нами сделала?»
«Опять машет», — хмыкнул Лохматый. «Может, зовет нас, чтобы мы поздравили ее со свадьбой?»
Я мимо училки бежала и увидала в открытую дверь, как учителя там пили шампанское и чокали с Маргаритой, вырвалось у меня. Я всунула голову и сказала: «Маргарита Ивановна, а я вас тоже поздравляю». Они все смутились, даже смешно, а директор подавился вином и закашлялся, и все после этого засмеялись.
«Ты ловка», — заметила железная кнопка. «Предатель, да еще и подлиза».
«Миронова, полегче на поворотах», — заступился за меня Васильев.
«Ну а Димка-то что?» — почти крикнул Николай Николаевич.
«Димка?»
«Ничего». Он успокоился, это было видно. Правда, когда железная кнопка сказала мне, что я подлиза и предатель, то он быстро отвернулся от меня, чтобы я не перехватила его взгляд. А в это время Маргарита снова замахала нам рукой, и Шмакова тогда сказала: «Чё она размахалась, наша мельница?»
«Ребята!» — заорал, как безумный рыжий. «Это она нас зовет! Она передумала!»
«Передумала! Даешь Москву!»
Их как ветром сдуло. Они забыли и про меня, и про бойкот, и про Димку. Мы с Димкой остались вдвоем.
«Тебе нравится уснувший мальчик?» — спросила Ленка дедушку. И быстро, не ожидая ответа Николая Николаевича, добавила: «Ты не отвечай, не надо!»
«А мне он очень нравится. Он на Димку похож. Только у уснувшего мальчика улыбка испуганная, а у Димки надменная. Это большая разница. Раньше я этого не понимала, а теперь поняла, что я люблю испуганных людей. Ну, они вроде бы какие-то не такие. У них есть испуг за других».
Ленка посмотрела на Николая Николаевича и застенчиво улыбнулась.
«Ты мне тоже поэтому нравишься. А когда мы остались вдвоем в классе, то Димка стал вылитый уснувший мальчик, потому что он потерял свою надменность. Он так посмотрел на меня, как никогда. Грустно-грустно. По-моему, он хотел сказать мне что-то особенное, важное. Нет, не только то, что он всех выдал Маргарите, а что-то еще. Если бы я, дура, не рассмеялась, то он бы сказал. Видно было, что у него эти слова были на кончике языка, и все могло бы быть иначе. А я захохотала. Представляешь, дура! Но он и бросился от меня бежать, а я за ним прыгала через две ступеньки, когда неслась по лестнице, и мне было весело-весело. Последний раз было весело». Ленка вновь замолчала, лицо у нее изменилось. Для Николая Николаевича оно уже давно было открытой книгой. Когда он замечал, как горько опускались у нее уголки губ, то знал, она вспоминала что-то печальное. «Дедушка, неужели мне больше никогда не будет весело?» — спросила Ленка. «Неужели жизнь прошла?»
«Что ты? Что ты?» — испугался Николай Николаевич. «Опомнись, Елена! Задумайся над смыслом своих слов. Мне скоро 70, а я еще надеюсь, у меня есть еще многочисленные планы!» Он говорил не впопад. «То ли еще было в твоей жизни? Вот, слушай, однажды... Ты тогда единственный раз приехала ко мне в гости, мама тебя привезла. Конечно, ты ничего не помнишь, маленькая была, и вот однажды ты исчезла из дома. Паника поднялась, пропала девка, а я тебя нашел около уснувшего мальчика. Ты ему одежду принесла, ждала, когда он проснется, и хотела, чтобы он оделся и ушел с тобой. Ты все ждала, ждала, когда же он проснется, я тебе говорю, пора домой». А ты как стала реветь. Хочу, чтобы он проснулся, и баста. Еле унес тебя.
Ленка сидела на диване, свернувшись калачиком. Ее колени упирались в бок Николая Николаевича, и тот почувствовал, как Ленку бьет мелкий озноб. «Ты не заболела?» — спросил он. «Дрожишь?» Николай Николаевич вышел из комнаты и вернулся с одеялом, накрыл Ленку. «Как ее круто завернуло!» — подумал он.